Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 10 августа. Вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами продолжаем наши встречи, как обычно. Как обычно обсуждаем различные темы, новости, заявления, события, различные мероприятия и прочее, и прочее, и прочее. Как все, как обычно, сегодня не исключение. Напомню, что у нас с вами идет и еще трансляция в YouTube. Для того, чтобы ее найти, надо в Ютубе в поисках «Говорит Москва» вбить, и вы, соответственно, там все найдете. Также там есть чатик в трансляции, не только видео, да, но еще и чатик, в котором можно общаться между собой, а можно писать мне, я туда поглядываю. Менее приоритетно, конечно, чем в Telegram-бот и чем в SMS-сообщение. Вот. Но тоже смотрю, там бывает достаточно забавно, даже жарко. Там люди между собой общаются. И бывает там разное. Значит, сразу анонсирую. Сегодня у нас гости. Сегодня во втором часе нашей с вами встречи мы, как обычно, ну, как часто бывает, не как обычно, конечно, как часто бывает, поговорим о политике. Сегодня у нас Дарья Александровна Митина в гостях. Секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии. Вот заодно с вами выясним, что это такое. Потому что коммунистов развелось разных. И вот поговорим, чем они отличаются вообще, зачем они нужны, ну и так далее. И поговорим, конечно, и про выборы, и про ситуацию политическую. В общем, это, думаю, что будет интересно. Можете готовить свои вопросы к Дарье Александровне. Она человек опытный в политике давно. Думаю, что ей есть что сказать. Давайте пока по остальным вопросам, о чем хотел поговорить. Ну, наши традиционные рубрики «Транспорт и погода». 5 баллов на улицах Москвы. Это, кстати говоря, немного по сравнению с последними днями. По цифрам вроде бы тоже меньше, чем обычно. В общем, пока не наблюдаю я каких-то особых серьезных, отличающихся от обыденности затруднений. Они есть традиционно, как везде. В общем, какое-то время вы в пробках потратите, но меньше, чем обычно. Значит, что еще? А, да, забыл сказать. У нас же с вами есть несколько каналов для общения. Это смс-портал плюс 7-925-88-88-948. И телеграм-бот, говорит и москобот. Туда можно писать. Для этого надо в поиске в телеграме вбить его, говорит и москобот. Латинскими буквами вы его там найдете. И сможете мне писать, вот как Максел пишет, добрый вечер. Значит, повестка пустая, в принципе, новостная. Есть несколько крупных событий, вот о них поговорим. Но так, конечно, летом хоть те самые цветочки и лавочки обсуждай. Насколько это интересно, правда, не знаю. Хотя иногда темы такие нашего московского регионализма, они нормально, нормально заходят, что называется, там много... Много обратной связи получаю. Но сегодня, наверное, без них обойдемся. Хотя, как знать, куда нас наша эфирная волна вынесет сегодня. Давайте по стандарту пока, по погоде. Значит, кратковременные грозы и кратковременные дожди. Соответственно, обещает нам Евгений Тишковец. Теплым сектором циклона, да, это вот днем, а вечером холодный атмосферный фронт, поэтому ближе к вечеру похолоднее станет. Погода облачная с прояснениями, воздух все равно успевает прогреться до 27-30 градусов. Это на 8 градусов выше той самой климатической нормы. Это у них какое-то заклинание базовое, мне кажется, климатическая норма. Значит, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что с середины недели погода начнет в столице меняться. Если я правильно помню, да, я вот уже на память не надеюсь, надо уже выписывать за ними. На той неделе они все как один говорили, что нас с вами ждут жаркие выходные. последний писк уходящего лета, лебединая песня, а с понедельника прям будет обвал. Будет обвал, похолодание, дожди и так далее. Ну вот теперь середина недели погода будет меняться. Во второй половине дня кратковременные дожди, а потом количество осадков не более 3 мм. Среда станет самым неблагоприятным днем с точки зрения осадков, потому что дождь будет кратковременно идти в течение суток, возможно, гроза. Ну вот до 22-24 пишут все они, что средняя погода будет. Атмосферное давление растет. Ну, в общем, по погоде, как обычно, непонятно. Дождемся, когда синоптики выйдут из отпусков, и все-таки надо этот вопрос разъяснить раз и навсегда. Виталий Фили сообщает, это называется дополнительный контент. На днях видел Тишковца на «России-24». Он комментировал в видео с котом Васей и Медведем. Многопрофильный специалист. И погоду гадает по кристаллу, и видосики комментирует. Но должно быть у ребенка детство. Ну что вы прям так? Ну вот у человека есть еще прекрасная там занятость комментировать котиков и медведей. Я бы тоже, наверное, занялся. Почему нет? Так, что у нас в разделе транспорт еще? Ну, вот статистика сегодня от Департамента транспорта Москвы. Вообще, конечно, вот у них уникальный телеграм-канал. Очень хорошо они ведут, дают различные... не только самовосхвалятельные какие-то, знаете, такие истории. Обычно ждешь вот в подобном канале или Инстаграме свои... про себя любимых, что называется. Мы молодцы, мы вот это все. Но вот дептрансовский аккаунт, грех не похвалить, да, читаю, ну, поскольку интересное бывает даже для меня. Значит, что они сегодня написали? За полгода зафиксировала камеры, точнее городские, 3500 водителей, которые разговаривали по телефону во время езды. Я напомню, да, эта тема была недавно... такой широкой дискуссии, что я на минутку проверить, на секунду проверить, я там вообще почти не беру, да мне очень надо, да, что никто телефоном не пользуется, по факту пользуются все. 3500 водителей, я считаю, это очень немного, либо камеры эти не везде стоят, либо они слепые, да, потому что мне кажется, что больше за полгода. Значит, с начала года в столице выписано более 56 тысяч штрафов за разговоры по телефону и непристегнутые ремни. Все в кучу, значит, завалили эти два показателя. Я бы, честно говоря, посмотрел бы раздельно, потому что, ну, про ремни такая история, все мы с вами знаем. Стратегический инвестор к синоптикам возвращает нас с вами. Поддерживаю вас в постоянном стремлении критиковать синоптиков. Предсказания меняются каждые 3 часа. Гадалки и то предсказывают точнее. Это какая-то дикость. Да вы знаете, но это издержки производства. Я просто вот когда работаю с информацией, я вижу тенденции. И тут меня, что называется, стало сбоить, да, когда я вот слушаю. Я понимаю, что вчера же обещали другое. Вот вчера совсем другое было, и прогноз поменялся. Да, суток не прошло. Вы делаете их на 3 суток. За 3 суток, которые наступают, вы меняете его 3 раза. В чем смысл тогда прогноза, если вы не знаете? Ну, делайте на сутки, делайте на там несколько часов хотя бы. И вот я стал, собственно, мониторить эту историю намеренно, да, чтобы посмотреть, как часто в прогнозе происходит сбой. И как часто они противоречат друг другу, хотя, по идее, источник-то у них один. Вот это самое погодное оборудование, ну, вряд ли есть одно у одной организации, другое у другой. Оно единое, да, то есть показания одни, как вышки там сотовых телефонов, сотовых операторов, они же тоже уже там едины. Вот, и мне кажется, да, что, конечно, возможно, там какой-то тонкий совсем прогноз, он возможен точный, да. Вот, а когда они пытаются как-то обобщать, получается ерунда, поскольку эти обобщения не срабатывают. Не знаю. Я вот за этим слежу, может быть, каким-нибудь выводом я приду. Да? Вот, ну, по крайней мере, у нас с вами есть фактура, да, вызвать человека и спросить его, что он имеет в виду под барической пилой, коралловой весной, удушливым летом и прочими вот этими замечательными там сленговыми выражениями. Значит, возвращаемся к штрафам. Штраф за нарушение 1500 рублей можно оплатить со скидкой, да? Вот, говорят о том, что популярная позиция, что посмотреть на, взять телефон на секунду в руки, это одна секунда, посмотреть оповещение, вот, но напоминают, что машина на скорости 60 км в час, проезжающая 16 метров, это примерно высота пятиэтажного дома расстояния. Использование телефона за рулем является одной из главных причин смертельных ДТП во всем мире. Это они также напоминают. И что в большинстве стран мира это нарушение наказывается серьезнейшими штрафами. Франция, Эстония, Молдавия, Израиль, Испания, Великобритания, США. Если на наши деньги, на рубли, то в этих странах штрафы от 1400 до 52 тысяч рублей. Мне кажется, 52 тысячи рублей это прям вот так, что называется, взбодрит любителя похватать руками телефон. Я, впрочем, эту историю уже вам рассказывал, даже комментировал, когда видел. В Израиле человека, который просто сидя в машине, не трогает телефон. Ну, говорит, мало ли, увидит, ты ничем же не отобьешься, ничего не скажешь, да, это сразу большой штраф. Но там, по-моему, было в то время на наши деньги 5000. Ну, вот где-то 52. Значит, в Москве эти камеры с декабря вычисляют использование телефона за рулем при помощи нейросетей и бигдаты. Камера делает снимок, отправляет на обработку, и эта самая обработка показывает, что в руках телефон. 8 таких комплексов, сколько сейчас, в начале года было, да, 8, сколько сейчас, неизвестно, но вот 3500 водителей с начала года насчитали. Значит, камеры власть планирует, соответственно, расставить по всей России, вот, но пока только в Москве. И почему вот они смешали телефоны и ремни? Потому что эта камера видит оба нарушения. Она, поэтому вот статистика по одному показателю. То есть ремни тоже не товарищ лейтенант поймал, там, сержант. А это тоже камера определила, что человек не пристегнут, или у него стоит эта замечательная заглушка. Вот. Не знаю, сколько можно обезжиривать водителей, спрашивает 26-й. Ну, честно говоря, в этом смысле они правы по поводу телефонов и ремней. Ну, это же несложно. Это же несложно не пользоваться телефоном или пристегиваться. Хотя, честно говоря, вот эта прекрасная история по поводу того, что люди продаются эти самые заглушки такие, знаете, вот, типа, не хочу пристегиваться, но машина пищит неприятно. И чтобы она не пищала неприятно, вот такую специальную можно купить, модную заглушку, причем еще знаком, там, Mercedes, там, и так далее, и заглушить ремень, чтобы вот, ну, не мешало, просто эстетически не нарушало слух. Вот это прекрасная история, мне кажется, что, ну, вот для изготовителей и продавцов этих самых заглушек есть отдельное место в аду. Вот. А мастер сообщает, что он пишет исключительно за рулем. А вы знаете, вы звоните, чтобы желательно по громкой связи, чтобы, соответственно, не брать телефон в руки. Виталик пишет: один раз вылетел через лобовое, и теперь всегда пристегиваюсь. А кто еще не попадал, так, то тем флаг в руки. Значит, ну, продолжаются пожары. Смог от лесных пожаров в Якутии окутал столицу Бурятии. Задымленность во всех районах региона. Превышение допустимого уровня продуктов горения. Но, тем не менее, лесопожарная обстановка в Бурятии стабильная. Она в Якутии и Иркутской области тяжелая, в Бурятии стабильная. Новых очагов за сутки не обнаружено по программе космического мониторинга. Остается термоточка где-то в Северобайкальском районе, в труднодоступной местности, куда невозможно подлететь и применить силы и средства пожаротушения. Угрозы населенным пунктам нет. Лесники Бурятии просят жителей и гостей республики сохранять спокойствие. Продолжаются пожары в Якутии, продолжаются в Иркутской области. Возникают и новые, в том числе. Ну, работа идет. А Нью-Ритм пишет шутку смешную. Это, говорит, как в анекдоте. Я лучше вылечу через лобовое, как орел, чем буду пристегнут, как собака. Но вы знаете, ну вот это какой-то естественный отбор же по поводу вот игнорирования мер безопасности, хотя все про них знают, да, все так или иначе осведомлены, всем рассказали, но, тем не менее, все равно вот эта лихость, эту дикость мы с вами наблюдаем периодически, очень плохо, что кончается это часто трагично. Так, там, значит, еще новость такая была, не знаю, насколько это интересно, продолжается история блогера Хованского. Он находится под арестом, арест продлен ему один раз до 8 сентября, вот сегодня его внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Много на эту тему каких-то там шуток и такое, таких... там, циничных каких-то высказываний, много, видимо, людей не очень любили этого блогера. Ну, вот такая по нему история. Теперь он по Росфинмониторингу экстремист. Значит, что еще? Ну, вот уже сегодня в новостях я слышал, да, Алексей, по-моему, рассказывал, что интерес к ипотеке падает. Интерес падает. Все, кто мог, видимо, взял уже. Что еще пишут на эту тему? Обратил внимание. Средняя ставка сейчас по России, ну, как средняя температура по больнице, да, 7,23. Ну, очевидно, она подросла. К концу года, видимо, может подняться до 9%. Без субсидирования из бюджета. Но, видимо, может быть, таким исследованием банки предлагают себя субсидировать, чтобы давать опять льготную ипотеку. В целом, я считаю, что ипотеку льготную продлят и для молодых, и прочих, кто не успел воспользоваться. Вот. Но одновременно должна идти борьба, мне кажется, с повышением цен, поскольку они тоже наблюдаются, да, и... Конечно, ипотека помогла, но застройщики сделали свои выводы. Я вот считаю, это надо все регулировать или вводить больше льготных категорий. И эти самые банки, и застройщиков тоже, соответственно, как-то подравнять. Виталий Фили напоминает, что блогер мог бы, Хованский, мог бы просто дегустировать различные виды шаурмы, как и раньше. Но там история действительно некрасивая с Нордостом. Макс Л. спрашивает, кто когда последний раз питался, он, правда, употребляет слово «кушал», я вот считаю, что ко взрослым людям слово «кушать» не очень применимо, кто потреблял пищу в вагоне-ресторане, и он спрашивает, это не просто так, я полагаю, я видел какую-то новость, что РЖД модернизирует поезда и отказывается от вагонов-ресторанов, я видел даже не новость, видел комментарии в социальных сетях, люди переживают, что вот едешь, теперь негде поговорить-то с людьми, важнейшая социальная функция вагон-ресторан была развлекательной, что вот едешь ты в четырех стенах, скучно тебе. А тут пошел, выпил, закусил, с кем-то пообщался, какое-то там развлечение, да, что это часть вот такой культуры передвижения в поездах, без них будет скучно. Ну, а вот слышал, да, что в РЖД принято решение, да, эту тему прекращать. Поскольку не очень много в ней видит целесообразности. Ну, лишний вагон, опять же, катать. Хотя можно как в самолетах разносить еду. То есть, ну, вопрос, видимо, в алкоголе остается и в антураже. Ну, вот Макс Л., видимо, предлагает вам запомнить последний момент, когда вы ездили в вагоне-ресторане, и такого момента больше у вас в жизни может и не быть. По крайней мере, в поездах РЖД. Значит, что еще? Да, ну вот интересно развивается все-таки история. Я смотрю, что Литва на волне, так сказать, происходящих событий решила привлечь к себе внимание дополнительным образом. А именно, они разрешили Тайваню открыть представительство в стране. Тут же последовала реакция Китая. Китай отозвал своего посла из Вильнюса. И следующее заявление. Правительство Литвы, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая, как не вспомнить последнее китайское предупреждение, на возможные последствия заявило, что разрешит администрации Тайваня представительство от имени Тайваня. И представительство, и Тайвань закавычены в этом сообщении. По мнению Китая, МИД КНР сообщает, это грубое нарушение принципов коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами. И это решение нанесло серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая. Потребовали отозвать посла из Китая и отменить решение по Тайваню. Мы также предупреждаем власти Тайваня, что независимость в кавычках Тайваня – это тупик, и попытки участвовать в сепаратистской деятельности на международной арене не увенчаются успехом. У меня вопрос вот один только. Вопрос только один. И вот истории с Белоруссией и этими самыми мигрантами мало, что ли? Зачем еще Китай-то такой палочкой шевелить? МИД Литвы сказал, что заявил, точнее, не сказал, заявил, сожалеет о решении Китая, отозвать посла. Уважая принципы единого Китая, намерена развивать взаимовыгодные отношения с Тайванем, а также многими другими странами, и сожалеет. Значит, первое, это представительство провинции в Европе за 18 лет. И будет оно называться именно тайваньским представительством, а не представительством китайского Тайбэя, как это требует власти Китая. Де юре это китайская провинция, наделенная особым статусом, хотя вот она периодически заявляет о полном отделении. Вот, и на фоне происходящих событий и напряженности в Литве, я там видел тоже там ряд сообщений, что Литва ввела военное положение на приграничных районах. Чрезвычайное, прошу прощения, не военное, чрезвычайное положение. Готовится там применять различные спецсредства и так далее. Да, и вот на этом фоне еще осложнение по китайской линии. Я могу трактовать только в одном ключе. Нужна поддержка американцев. Более деятельная, более плотная. Они посмотрели внимательно на повестку. И приняли решение вот еще так потрофить, заявить о себе, но получили пока только от Китая. Ну, вот. Не очень, я считаю, разумное это решение, хотя, возможно, им виднее. Стратегический инвестор считает, что быстрый и точный ответ был Китаем нам продемонстрирован, и что нам бы поучиться вот так отвечать на недружелюбные действия. Rainbow Blue проснулся от летней спячки и поставляет нам новую новость из мира братьев наших меньших. А новость следующая. В московском зоопарке впервые за 3 года родился теленок краснокнижного овцебыка. Первый представитель этого животного появился в нашем городе в 1972 году. Остальных еще 3 привезли в 2002. С тех пор они регулярно приносят потомство. Иван Иванов считает, что Литва хочет быть на переднем фронте борьбы США с Китаем. А без вагон-ресторана все-таки плохо. Это нам Анна комментирует наше сообщение по поводу вагонов-ресторанов. Стас Валтузин вспоминает, что заказал борщ в вагоне-ресторане, сделали из пакета за какие-то приличные деньги. Но это частая история, честно говоря. Потому что все-таки специфика движения же, в движении находится. Вагон-ресторан-то не займешься там нормальной готовкой. Гадючник этот, еще лет 15 назад еще клофелином траванули. Это мегаваттник нам сообщает про вагон-ресторан. Не очень я понял связанность, но, видимо, какая-то была нехорошая история. Вот я, честно говоря, не знаю, был свой антураж в вагоне-ресторане, но я думаю, что он и в каких-то там поездах может и остаться. А там, где поезда скоростные, таких уже много, да, я вот необходимости не вижу. В том же самом Сапсане зачем он? Сел, поехал, приехал все очень быстро. Сейчас новости, после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 10 августа, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асав. Мы с вами продолжаем по различным темам, новостям. И вот Много в повестке сообщений, мнений и прочих заявлений по поводу Александра Григорьевича Лукашенко. Не только про вагоны рестораны, ну и про Белоруссию. Честно говоря, тема-то такая, там ничего нового, по сути, да, он просто ответил на массу вопросов, и вот на разные лады эти вопросы туда-сюда обсуждают. Что же будет, как же будет, хотел и ваше мнение, конечно, узнать, хотя тема, вот мы ее сколько, да, сколько мы ее так подробно разбирали, особенно год назад, когда шли эти самые выборы, шли эти самые протесты, ну, можно, скажем так, ретроспективно вернуться, наверное. Послушаю преимущественно ваше мнение, скажу, собственно, несколько слов на эту тему, да, и дальше перейдем к общению. Телефон прямого эфира, напомню, 8-495-7373-948. Он провел большую пресс-конференцию под названием «Большой разговор». 300 журналистов приехали в Минский дворец независимости, 8 часов он общался с ними. Тут кто-то написал, сегодня кто-то написал уже на эту тему, что вот когда Фидель 8 часов, вот мастер это пишет, объясните, почему когда Фидель устраивал 8-часовые речи, его хвалили, а Лукашенко то же самое ругает. Я, конечно, понимаю, что 8 часов на объяснение задачи это перебор. Да вы знаете, это он в своем жанре. Я вот помню, как-то 4 часа слушал, причем это не вопрос-ответ, а это именно монолог был Лукашенко много-много лет назад. И это было достаточно эффективно. Хотя вот Григорий СПБ считает, что перед таким делом надо долго пузырь тренировать. Вот. Может так. Интересно это слушать, да, тем, кто его слушает. Да пусть, зато побольше наговорит, а мы с вами потом обсудим, что называется, в деталях. Что интересно оказалось для меня, да, ну, помимо там протесты, Украина, Литва и прочее, и прочее, и прочее. А, да, интеграция с Россией, конечно же, да, политзаключенные и так далее. Интересно, он про Крым высказался. Что же он сказал, да, что он сказал? Он сказал, что мы, безусловно, признаем Крым, когда последний, самый последний российский олигарх начнет поставлять туда продукцию. Ну, хотелось бы список увидеть, да? Когда последний олигарх в России признает Крым, начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет, заявил президент Белоруссии. Но добавил также, что его руки в этом вопросе связаны с Будапештским меморандумом. Ну, вот чистое, конечно, лукавство в его стиле. Меня опять будут сейчас обвинять в лукашенкофобии, да, вот, и, возможно, что называется, за дело, да, но, тем не менее, мне кажется, достаточно ловкий риторический ход. Когда ваш там банк «Зеленый один» и несколько сотовых операторов на своем уровне, да, начнут с Крымом работать, вот тогда и ко мне претензии будут оправданы. Мне понравилось, честно говоря, вот, не ожидал, да, но Поклонская хорошо ответила в эфире нашей радиостанции, да, видел сегодня это в цитатах, она ответила следующим образом, что Крым, Крым Беларусь признает. И вот это мне показалось очень остроумным, гораздо более остроумным, чем история про российских олигархов. Что же он еще сказал такого за эти 8 часов? Да, ну, соответственно, ко всем вопрос, как вы считаете, когда Лукашенко признает Крым? Я вот опасаюсь прогноз сделать, очень он непредсказуемый, но мне кажется, что Уходя он это сделает. А он вроде засобирался, по крайней мере, опять об этом говорит. И сказал еще, да, это один из таких моментов, что в стране выросло, он это видит, 15-20 человек, которые могут дорасти до президента. Но эта история такая, она не очень интересная. Интереснее, признает он Крым или нет. А если признает, когда? Давайте с вами, в эфире, слушаю вас, Вайс.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Я бы тоже вас в лукашенкофобии винил. На самом деле, давайте не будем забывать, что союзное государство почему не развивается с 90-х годов. Сначала этот процесс пошел в гору, но давайте не будем забывать, что Беларусь не состоит в ВТО, во-первых. Во-вторых, санкции Джексона-Веника, которые в отношении Беларуси и 5 государств постсоветского пространства не отменены, как в отличие от России, а просто призамораторены. Если их американцы выдвинут, то у нас никакого вообще союзного государства не будет. И это Путин прекрасно понимает. Как и Россия, в том числе в действиях в отношении Сирии, тоже получает санкционные так называемые примочки. И не только Сирия, и ежеквартально причем, о чем не сообщается в российской прессе, но сообщается о ежеквартальных санкциях в отношении этой страны в иностранной прессе. Поэтому, вы знаете, вот все говорят, когда Лукашенко признает Крым, зачем мы ему платим деньги? Но мы почему-то не забываем платить, тоже выделять кредиты и Турции, не только по линии военно-технического сотрудничества. Вбухивать десятки миллиардов на строительство АЭС, не только в ЮАР, но только в Египте, но и в Китае, и в Индии, в том числе за счет, в том числе как в Турции, работают не наши совсем рабочие, а подрядные организации этих стран. И эти деньги в любом случае, я думаю, мы в своей жизни не увидим, как окупятся, и тем более не получим дивиденды. Я в том плане говорю, что официально признали российский Крым 7 государств. Но мы почему-то не помогаем ни Северной Корее, которые это воссоединение признали, ни Афганистану, ни Палестине, которые обвиняли в не той политике, которую она проводит в отношении Израиля еще весной этого года, ни Никарагу, ни в Кубе на должной основе, в отличие от той же Канады и в отличие от того же Китая, которые там уже завязли и в любом случае, конечно, будут противостоять России.
Исходя из этого, вы говорите, Лукашенко не признает, ну и ладно.
Нет, там два уровня признания. Фактически Беларусь и Армения, Зимбабве и Боливия признали вхождение Крыма, возврат Крыма в состав России. Есть официальная основа. Это как раз 7 государств, которые я перечислил. В том числе и Судан, и в том числе и Сирия, которым мы помогаем.
Лукашенко гражданин Судана, что ли?
Что?
Лукашенко гражданин Судана, то при чем он здесь?
А при том... То, что мы обвиняем его в том, что зачем мы ему деньги платим, и он не признает Крым, но, тем не менее, мы не помогаем тем государствам, если вы говорите, естественно.
Это, подождите, у вас как-то связанность нарушена. Кто его обвиняет в том, что он не признает Крым, а мы даем деньги?
Не, я не вас обвиняю, я просто вот этих все псевдо-телеведущих и радиоведущих, которые на него отдают, за это подвесить.
Ладно.
Когда он признает Крым.
Я вот логику, что мы помогаем Зимбабве, а Северной Корее не помогаем, и за это Лукашенко можно вот так и этак, я ее не приму, честно говоря. У нас специфические отношения с Белоруссией, и, как мне кажется, мы для спасения личной его политической карьеры сделали значимо больше, да, чем он для нас. Вот поэтому... Мы же любим справедливость тут. И вот справедливости той самой несуществующей ради, возможно, да, стоило бы ему сделать жест этой доброй воли. Но Лукашенко, это, если так пошутить, на мой взгляд, это человек-баланс. Да, точнее, человек-поиск этого баланса, да, поиск такой развилочки. И вот эту самую развилочку, растяжечку он старательно держит, поэтому я считаю, что если только что-то серьезное, да, у него начнет происходить, тогда, конечно, он будет об этом говорить. Если можно нас на эту развилочку посадить еще по этому вопросу, он обязательно посадит. А, признание зависит от поведения Украины, Григорий СПБ считает. Ну, честно говоря, для него она не актер, тоже границы же. Ну, как бы, посмотрите номер, какой он исполнил с Литвой. И вот как он его комментирует, это тоже очень интересно. Он готов восстановить нормальные отношения с Вильнюсом, и цитата там такая: «Если вы хотите, давайте начнем на каком-то уровне вести диалог, но без всяких предварительных условий, потому что Беларусь не заслуживает такого разговора». А вот дальше, я не знаю, читаем между строк или читаем прямо, что написано, что нам сей муж сообщает. Ну, не нам, точнее, он Вильнюсу это сообщает. «Нелегальная миграция. Мы не шантажируем никого. Мы никому не угрожаем. Вы ставите нас в те условия, что мы вынуждены реагировать, и мы реагируем. Извините, как можем, так и умеем. В силу наших возможностей мы реагируем». Это пояснил президент Беларуси, говоря о ситуации на границе с Литвой. Вот что это значит? Вот что это значит? Он дальше добавляет, что Литва не имеет права ставить условия Белоруссии, Минск никогда не совершал недружественных шагов в отношении Вильнюса. И дополнительно призывы литовских политиков освободить политических заключенных в Беларуси безосновательны. Со своими заключенными мы разберемся сами, сказал Лукашенко. Но вот это, вы ставите нас в условия, мы вынуждены реагировать, и мы реагируем, как можем, так и умеем. По вопросу о нелегальной миграции только подтверждает, что весь процесс, скажем так, под плотным менеджментом проходит, а вовсе не стихийный. Вовсе не какие-то люди бредут лесом-полем, натыкаются сначала на Белоруссию, потом на литовскую границу. Но это не так работает, видимо. И в этом смысле, обсуждая его позицию, что по Крыму, что по интеграции. Да, по интеграции он говорит очень просто. Прошло то время, когда надо было объединяться. Сейчас уже другие времена, сейчас можно экономически сотрудничать. И это, в принципе, хорошо. А объединяться там как-то, ну, пока не надо. Вот, я думаю, что, в принципе, да, это вся его, все его позиции по всем вопросам, они вот достаточно, что называется, в поисках баланса такого, да, многовекторность, да, вот, ну, человек в своем праве, я не говорю, это плохо, хорошо, это интересно, вот, но по поводу Крыма, опять же, да, не соглашусь там, что его кто-то за это ругает, ему кто-то предъявляет претензии, было бы неплохо, честно говоря, с точки зрения, ну, того же самого баланса, в нашу сторону сделать такой положительный шаг. Тоже мне понравилось заявление по поводу диктатора, он не диктатор. Слушайте, для того, чтобы диктовать в мире, я вполне вменяемый человек. Для этого надо иметь соответствующий ресурс, у меня его нет. Поэтому я никому ничего не диктовал, диктовать не собираюсь. Ну, очевидно, что он таким образом доказывает, что не диктатор. Жалко, он... такого переносного значения этого слова не знает, да, а трактует его по-древнеримски. От дикто, диктую, предписываю. Он, видимо, вот никому предписывать ничего не может. Значит, Виталий Фили, ну вот комментируя заявление, говорит о том, что Белоруссия — это другое в кавычках. Египет, ЮАР, Реджеп Таипыч и прочие граждане не такие близкие, не такие братские союзники. Значит, ну вот такая тема, давайте с вами пообсуждаем Александра Григорьевича и что-нибудь по этому вопросу выясним. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
По поводу вот заявления
радиоприемник о Крыме. Можете выключить?
Да.
Спасибо.
Да. По поводу заявления о Крыме меня удивило, ну я бы сказал, несерьезность, несолидность самого отношения, что если кто-то сделает, то тогда я, ну, за компанию, я по его примеру. То есть, если ты, как сказать, самостоятельная фигура, если ты принимаешь решение, какая разница, кто там признает, не признает. А если в зависимости от кого-то, то, значит, ты не ведущий, а ведомый.
Ну, у нас это какая-то такая достаточно типичная человеческая черта. А если вот, то я тогда да. А если Путин привьется, я тогда привьюсь. Сколько я раз слышал в этой студии.
Ну, это вообще, так сказать, ну, извините, пустые слова, не ваши, а тех, кто говорит так. Ну, что значит, если кто-то привьется, неважно кто, ты или принял решение прививаться, или там признать Крым, или что-то, или не принял. И вот, ну, я понимаю, когда так говорит, ну, условно говоря, какой-то рядовой гражданин, но если говорит глава государства, что он потому, что кто-то сделает, тогда он тоже следом. Ну, это звучит, ну, на уровне, там, я чуть ли не детского сада.
Ну, тут вопрос не детского сада, в этом с вами я не соглашусь. У него вот такая позиция, да. К нему можно как угодно относиться. Горячо любить за то, что он, там, человек советский, да, там, последний. Или ненавидеть, поскольку он диктатор и душитель свобод. Я считаю вот это обе позиции не очень нереалистичными. Но вот у него достаточно четко и связано своя позиция по всем вопросам, и он ее достаточно там прагматично выдерживает. Ну вот посмотрите, по поводу Украины, тут Григорий из ПБ писал, что все зависит от того, если Украина будет гадости делать, то нет. Значит, что он сказал интересного? Он сказал, что, ну, во-первых, Киев перешел красную черту, прекратил с Минском авиасообщение, что... Вас не взяли ни в НАТО, ни в Евросоюз и не возьмут. Зачем вы побежали впереди американцев, Евросоюза? В общем, порицает. А самое интересное, что он сыном назвал Зеленского. И сказал, что же с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, и ты поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь и оружие сбрасываешь к нам сюда? Боевиков на территории Украины. Но добавил вот тоже. Он не бандеровец. Даже если он будет говорить как бандеровец, он не бандеровец. Иногда политикам приходится делать то, чего не хочется. Вот. Сынок такой, сынок. Но в этом смысле, вот, мне кажется, он вполне уничижительно, да, говорит и не боится никаких оттуда решений, да, поскольку и так ситуация достаточно для него в низовом уровне. Ну, честно говоря, не знаю, да, честно говоря, не, вот не думаю, что Украина может каких-то еще там сложностей ему накинуть. Скорее всего, это будут граждане Прибалты. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Да, здрасте.
Да, добрый день, Петр меня зовут. Вот хотел бы тоже сказать насчет высказывания Лукашенко о Будапештском меморандуме. Но он же его не ратифицировал. Как он может тогда им кичиться, в общем, говорить что-то о нем?
Да вы знаете, не ратифицировал, а руки-то связаны. Он же говорит, что у меня связаны руки, да?
Но если он не... Что такое меморандум? Это наименьшая форма дипломатической договоренности. То есть это... Мы встретились поговорить о чем-то, да, в последующем, как бы, они должны были встретиться и принять решение. Решение-то по Будапештскому меморандуму, оно, в общем-то, как таковое, не принято вообще никоим образом.
Это правда, но, тем не менее, господам, с одной стороны границы из Украины не мешает на Будапештский меморандум сваливать вообще все, что это был колоссальный обман. Что их тогда обманули, что они зря в него вписались. И теперь все плохое, что есть, это происходит из-за Будапештского меморандума. Надо бы его назад развернуть, вернуть Украине ядерное оружие, и тогда он ого-го. И вот он исполняет такую же позицию. Это абсолютно она синхронизирована с этим номером.
С вами абсолютно согласен, да. Но вот взять тот же самый Будапештский меморандум, да, а кто призвал забрать у Украины ядерное оружие? Клинтон? Он же как бы инициировал все переговоры, поехал на провел переговоры с Украиной и как бы лишил Украину ядерного оружия в обмен там на самолеты и поставки газа.
Нельзя сказать, что это прям глупое было решение, правда?
Нет, конечно, конечно. Это просто глупее было бы это дать обезьяне гранату, чтобы я не представляю, что сейчас, если украинцы хотят взорвать атомные станции и делать грязные бомбы, то что было бы, если бы у них было ядерное оружие, я думаю, что в этом было просто
сильно. Вы знаете, вы вот... спасибо, да, за вашу ремарочку такую, потому что это интересная тема. То есть Лукашенко-то, в принципе, может особо не упоминать Будапештский меморандум, потому что там не стоит подписи белорусской вообще, даже вот среди тех... подписантов, которые там есть, а это Кучма, Ельцин, Мейджор и Клинтон, да, вот, соответственно, эти граждане его подписали, но, тем не менее, с Будапештским меморандумом был эпизод, связанный с Белоруссией. В 2013 году Беларусь высказала претензию, что санкции США нарушают этот самый Будапештский меморандум, на что был дан ответ. Ответ следующий. Подобное утверждение правительства Беларуси о том, что санкции США нарушают меморандум о гарантиях безопасности от 1994 года, являются необоснованными. Хотя меморандум не имеет обязательной юридической силы, мы серьезно относимся к этим обязательствам. Еще раз, меморандум не имеет обязательной юридической силы. Но это вот еще было до того, это 13-й год, апрель, да, до того, как... Будапештский меморандум стал таким камнем преткновения украинской риторики. Но вот тем не менее мы видим, что Лукашенко учится не только у Реджепа Таипча и Эрдогана играть с мигрантами в эти веселые игры в сторону Литвы, но и своих ближайших соседей брать какие-то международные истории и трактовать их по-своему. Ну, кто его за это осудит? Мы, что ли, с вами? А, возможно, и мы. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер, Андрей, Москва.
Здрасте, Андрей.
Выступление господина Лукашенко. Я, наверное, первый раз за последние пару лет посчитал, что он сказал правильно. Ведь какой подтекст в его словах по поводу олигархов? Почему олигархи не пришли сегодня в Крым? Потому что элементарно они боятся туда идти. Боятся, потому что как только они туда придут, возникнут у них определенные проблемы, которые не могут решить ни они, ни те, кто стоит над ними. Понятно, что над олигархами там, и в России, и в большинстве других стран стоят политики и политики, занимающие не последнее место в стране. И так что получается? Получается, что по-хорошему нет силы. Сила только номинально, она в словах, в риторике, но в действиях ее нету. Ведь если бы она была в действиях, по большому счету бы наплевали бы на все санкции. И Сбербанк еще там в 2014 году...
Вы правда не понимаете, почему Сбербанк не работает? Где здесь причем там сила и прочее,
Я прекрасно понимаю, и об этом же говорит Лукашенко. Что говорит Лукашенко, да, в моей картине мира? Пусть старший брат станет сильнее. И благодаря своей силе те олигархи этого старшего брата не будут смотреть по сторонам. И вот как только старший брат станет сильнее...
Да это вопрос, тогда, но не сила, но... Как бы я с вами не согласен по этому вопросу. Я понимаю, что можно какими-то прекрасными такими фигурами про силу, там, про мужество, про еще что-нибудь это объяснять. То, что не работает ряд наших компаний, это плохо. Но они завязаны на определенные там финансовые, да, международные системы. И, соответственно, выход из этих систем означает, ну, некие проблемы у нас с вами, кто пользуется их услугами. Ну, используют различные механизмы обхода. Правильно, молодцы. И, честно говоря, я не для Лукашенко вот не вижу принципиальности вот в этом вопросе. Ну, он понимает. Я понимаю, почему он это делает. Он находится в позиции шантажа в нашу сторону. Но вот то, что для нас это какая-то должна быть такая горячая, острая тема, я не знаю. Ну, половина кредиток перестанут работать, за что все банки будут в этом. Ну, может, надо как-то разумнее подойти. Не знаю. Тут вопрос, опять же, потребительства нашего с вами сталкивается там с политическими интересами. Значит, что еще хотел добавить? Да, я тут периодически почитываю разную прессу. Вот, и меня поражает, насколько все-таки по-разному, да, люди разных политических взглядов думают. Вот тут слушал журналистов из изданий иностранных агентов, только они в лоб говорят, что в России не осталось никаких олигархов, есть только менеджеры, которые, соответственно, управляют компаниями. Это вовсе никакие не олигархи. Вот были олигархи ого-го, да, при этом самом, при дедушке Ельцине. Вот это была сила. Вот был там Михаил Борисович олигарх, вот это было время, а сейчас что? Это не олигархи уже никакие. Но мы с вами верим до сих пор в всесильность и могущество олигархов. Вот, соответственно, как по-разному мы действительность воспринимаем. Ну, для кого-то еще Советский Союз не распался, 2.0, действуют советские паспорта, такая тоже история есть. Кстати говоря, напоминаю, что у нас в следующем часе гость, это Дарья Александровна Митина, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии. Я намерен ее подробно допросить про социализм, коммунизм, марксизм, что это такое, зачем оно нужно и где оно у нас применимо, поскольку эта тема интересна. В Порше, вот человек по имени в Порше пишет, то есть про олигархов ведущий не знает, а про Лукашенко все знает, интересно. Ни про олигархов я не знаю, ни про Лукашенко тоже, поскольку тема многомерная, я вам лишь сказал, какая позиция среди либеральных мыслителей распространена по поводу олигархов, да, и сопоставил ее с мнением людей, которые в нашем эфире считают, что олигархи держат нас за горло и будут это продолжать делать. Насколько мы по-разному понимаем жизнь. Ну, человек в Порше, мне кажется, жизнь вообще должен понимать идеально, если он действительно в Порше. В отличие от нас с вами, тех, кто передвигается на общественном транспорте. Продолжим уже с гостем во втором часе. Сейчас давайте послушаем новости. Оставайтесь на волне.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 10 августа, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. И как я уже говорил, сегодня в студии не только Александр Асафов у микрофона. Сегодня у нас гости. В гостях у нас Дарья Александровна Митина, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии. Будем говорить про политику, про левые силы, про идеологию, про выборы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И вот вопрос такой, вот вопрос, он на поверхности, наши слушатели его задают. Почему столько у нас левых партий? Почему не объединиться всем вместе в одно? Справедливую коммунистическую партию коммунистов России и так далее. И сокрушить эту, наконец, там, партию власти или кого-нибудь еще сокрушить. Почему? Зачем столько много?
Ну, как много? В избирательном бюллетене у нас две коммунистические партии. КПРФ и коммунисты России.
Захар
вот,
Прилепин
одна парламентская,
еще из
одна
одной партии предлагает объединиться с коммунистами. Все собирается после выборов.
Ну, это не Захар Прилепин предлагает, это ему из Кремля, так сказать, нашептывают. Вот. На самом деле, это давняя очень идея. Я уже, так сказать, старенькая бабушка, много на свете живу, и вот эту идею птицы с двумя крыльями, так сказать, правой и левой, партия власти, она хочет быть у нас в разных, так сказать, инкарнациях. Да? Вот почему-то правая инкарнация у нас всегда очень хорошо получается, что наш дом России, что выбор России, да, был. Теперь единая Россия. А вот с левым крылом какая-то вот незадача всегда. Вот что-то всегда не взлетает. Вот. Ни Ваня Рыбкин там коровы не мычал, ни одна социалистическая партия у нас не задалась. И эсеры какие-то вот непонятные, невнятные. Если бы их из Кремля не поддерживали, то давно бы они уже просели. Вот, я считаю, что на самом деле все левое движение, вся левая идея, вся вот левая, так сказать, вот российская струя, на самом деле это, ну, как минимум 60% населения, но все это связано именно с коммунистической идеей. Я не очень верю ни в какие там «За правду», ни в каких эсеров. То есть для меня левые – это коммунисты. У нас 4 большие коммунистические партии, 4. Из них в Государственную Думу имеет право баллотироваться 2. Значит, вот мы незарегистрированные бьемся с Минюстом 7-й год подряд. И вот самую первую, самую, так сказать, вот такую мою любимую коммунистическую партию, Российская коммунистическая рабочая партия, это первая коммунистическая партия на постсоветском пространстве.
Трудовая Россия.
Была Анпиловская, да, потом, значит, Трудовая Россия, кстати, влилась к нам в УКП в полном составе. Вот. А РКРП, старейшую, так сказать, нашу компартию, ликвидировали по суду. И вот что интересно, что вот действительно у нас в год ликвидируется где-то по 3-4 партии, так вот в среднем, и ликвидируются в основном...
В прошлом году, по-моему, шлепнули 11. Все-таки иногда есть.
Тем более. Вот тем более, да. Значит, ну, по крайней мере, вот те, которые я знаю, это те партии, которые что-то собой представляли реально. То есть это не только регистрационное свидетельство и какой-то там человек, так сказать, с ним в руках. Это действительно какие-то реальные были структуры. Вот как РКРП, да, была. И при этом, значит, у нас Кремль напек столько, так сказать, симулякров вот за последний даже год.
У нас в эфире был господин Обухов, который зюгановскую фразу про кремлевских живопырок привел.
Живопырки, да.
Да-да.
Живопырки. Ну, на самом деле, я-то удивилась, когда в прошлом году, год назад, начали его за правду формировать, да, под Прилепина. Я подумала, батюшки, на что они рассчитывают? Всего год до выборов. А тут, батюшки, значит, 3 месяца... Уже, пожалуйста, РПСС тебе появилось. Тоже, значит, регистрационное свидетельство дали, и давай, значит,
иди
наращивай мясо.
Я нашим слушателям напомню, кто не в курсе, а многие не в курсе, потому что не следят. То есть вот тут как в Америке, да, там мы считаем, что Америка живет в двухпартийной системе. Вот есть там две партии, да, республиканская и демократическая, а на самом деле их больше. И вот у нас тоже не только четверка парламентская, есть еще другие партии. Рассказываю про партию РПСС. Была такая партия КПСС, и она прошла ребрендинг. Ребрендинг не только по названию. Сейчас она стала Российская партия справедливости, солидарности...
Свобода и справедливости.
Свобода и справедливости. Вот даже я не выучил. Горе-специалист по электоральному процессу. Вот, она прошла ребрендинг и людьми, кто был в ее составе. Туда вошел Максим Леонардович Шевченко, кто-то еще, да, из таких известных.
Ну,
Елена Шувалова
вот
вроде
что
вошла.
Кто-то еще, да.
Потом вышла, да. Ну.
Да, ну, Максим Шевченко, он просто талантливый очень журналист, яркий персонаж. Он был,
ну,
скорее, как
пиар-менеджер
туда приглашен.
Я просто мысль закончу, прошу
да.
прощения. И, в общем, она была чисто коммунистическая, а сейчас она такая прогрессивная, новая левая.
Она не была никогда коммунистической, это вообще была не партия. Это было вот именно что живопырка, это был, так сказать, политтехнологический кремлевский продукт. Вот у нас очень часто, так сказать, все друг друга обзывают спойлерами, вот такое модное слово, люди выучили иностранное слово и давай, значит, обзываться. Так вот, КПСС был чистой воды спойлер, причем его, так сказать, создатель и хозяин Андрей Богданов, он, в общем-то, никогда это не скрывал. Он зарегистрировал несколько партий на продажу, как говорится, да, для политического бизнеса и успешно этим всем делом торговал. А тут решил вдруг нарастить на эту партию реальное мясо, ну, тоже такой политтехнологический проект. КПРФ сначала дико обиделась, решила, что это под нее подкоп и большая бомба, что это как бы спойлер, чтобы воровать у нее голоса, а потом глядь, а там коммунистов-то одна Шувалова, и то вышло. Поэтому я-то уж, наверное, теперь Сергею Михайловичу Миронову надо теперь обижаться и бояться РПСС. В общем, что хотел Кремль, я так понимаю, что он сам не понял. Вот. Но самый прикол, самый вот, это моя любимая партия. Я над ней ржу, угораю вообще целыми днями, вообще не уставая. Это партия «Новые люди». Это вот просто такая большая...
У нее очень обширный, гигантский, я бы сказал, и очень мощный представительный федеральный список.
Да, очень мощный.
Я это сейчас организировал, потому что там воронка. Всего два человека.
Да-да-да, это такая гигантская воронка, которая всосала, так сказать, миллиарды народных денег, вот буквально за год. Я
а
точно...
почему народных-то? Может быть, точно... и народных?
Я точно помню, потому что я была гостем на их учредительном съезде. Это было вот, ну, сегодня у нас с вами 10 августа, а учредительный съезд у них был 8 августа.
Год то есть назад.
Ровно год. Вот за год вот эта самая дыра черная, она сожрала какие-то, значит, адские там миллиарды. Ни одного нового человека на поверхность так и не выплюнула в итоге. И самый новый человек там Сардана Авксентьева, которого мы, в общем-то, давно знаем как яркого якутского политика, так сказать, бывшего якутского мэра, она уже в отставку успела уйти. Вот она типа новый человек. Я не знаю, так сказать, чем...
Там, по-моему, сейчас Сунгаджи КВНчик, да, известный, тоже там, по-моему.
Ну, Сунгаджи, да, но пока его никто не видел. То есть все объявили, что есть Сунгаджи, но никто его в глаза, так сказать, не видел почему-то.
Но,
пока.
Тем не менее, «Новые люди» — это забавная история, правда, такая же забавная,
это будет,
как
наверное,
КПСС.
Это будет, наверное, главный вот такой
кремлёвский
пук.
Но это не левая партия. Объясните, зачем так много левых партий?
Да не много левых партий. На самом деле левых партий не бывает много. Их столько вот, сколько, значит, поскольку это не кремлёвские симуляторы.
Ну, вот в Англии, например, лейбористы есть и достаточно.
Здрасте, здрасте. Там одних коммунистических партий штук 5, только мне известных. А я небольшой специалист по коммунистическому движению.
Вы знаете, есть, например, в Турции такая пророссийская партия из 3 человек.
Там одних троцкистских партий коммунистических вот пяток.
В парламенте не видел.
Там сталинистская партия в Великобритании есть. Нет, это все понятно, дело, это глубоко не парламентская история, понятное дело. То же самое и в Соединенных Штатах. Я помню, в 99-м году мне довелось быть на огромном конгрессе левых сил Соединенных Штатов. Это вот такой огромный зал на 2000 человек. И там сидят представители более сотни левых партий и организаций. Вот. Но система американская политическая такова, что никто не знает никого, кроме вот осла и слона, да, вот. Ну, еще вот сейчас вот там Берни Сандерс там немножко выделился, но он все равно осел, он пока, так сказать, не ушел из Демпартии.
Он осел только потому, что все время его прокатывает Демпартия на президентских выборах каждый раз по одним и тем же лекалам.
Каждый раз, да. Ну вот, я так понимаю, что это не только русская национальная забава, хождение по граблям. Вот. Но мы очень надеялись, что-то выкристаллизуется более левое из Демпартии. Но пока не... На самом деле, ну, чтобы уж
мне кажется,
совсем...
уж куда левее Байдена-то, не?
Чтобы уж совсем по-честному сказать, левое крыло Демпартии – это коммунистическая партия Соединенных Штатов. Вот,
Соединенных что... государств Америки.
Да. Вот то, что раньше была Компартия Соединенных Штатов, она, в общем-то, и в годы Холодной войны была, в общем-то, маленькая, очень достаточно и слабенькая. А сейчас она раскололась пополам, причем я была этому свидетелем, я была на съезде Компартии Соединенных Штатов в 99-м году, когда она раскололась в марте по вопросу бомбардировок Белграда. Значит, то есть ровно половина делегатов встала и вышла, значит, половина Компартии сказала, что нельзя бомбить суверенные государства, потому что там гибнут люди, и вообще, так сказать, бомбить людей нехорошо, а вторая половина Компартии Соединенных Штатов сказала, что превыше всего американские национальные интересы, поэтому наше государство их бомбит и бомбить будет. Вот, вот такое вот левое движение. Вот, а в России на самом деле, ну, все наши Компартии, четыре, да, вот эти мы возьмем, как бы к ним ни относились,
еще левый фронт же есть,
какие бы не были нареканий. Но это не форум, это движение, это не партия, да. Это движение, которое всегда, между прочим, гордилось своей, так сказать, независимостью, но потом почему-то зачем-то решил лечь под Зюганова, ну, как говорится, бог им судья. Вот. А все наши четыре компартии, они возникали сами по себе и развивались сами по себе, и никто там их не надувал, не накачивал там ни деньгами, ни админресурсом и так далее. Вот. И единственное, между ними разница, на самом деле это все одна и та же среда. Это одни и те же люди. Вот. Просто есть одна такая разница, небольшая, но существенная. Значит, КПРФ сидит в Думе, живет за счет государственного бюджета, потому что в нулевые годы, значит, у нас Единая Россия написала под себя закон, что партии, значит, парламентские должны финансироваться пропорционально полученным голосам из государственного бюджета.
Если переходит рубеж 3%.
Да, если переходит рубеж 3%. Понятно, что ядро это делало под себя, но немножко, так сказать, досталось и другим парламентским. Вот, и получился абсурд, потому что компартия, которая называет себя оппозицией, так сказать, главной, причем единственной оппозицией, она очень блюдет вот это свое якобы монопольное право, непонятно кем данное, вот, она говорит, что мы оппозиция, мы против, значит, вот этого путинского государства и так далее. Но при этом они прекрасненько живут за счет бюджетных денег, это в среднем там от 1,5 до 2,5 миллиардов рублей. А другие три компартии, они живут сами по себе, выживают, вот, естественно, без всяких бюджетных вливаний, поэтому, но конечно, развивается неравномерно.
Почему так?
Ну, потому что ну, вот
смотрите,
у нас система
да,
такая сложилась политическая.
Это не мы ее авторы. Если из формальной логики, да, не обвиняя никого там ни в спойлерстве, ни там фальшивой оппозиционности.
Не-не, я вообще никого не обвиняю.
Да, я, и мы тоже
то
не
есть
будем.
Я обвиняю, но в другом совсем. Это...
Мы пойдем вот по принципу рациональности. Смотрите, идеологическая платформа плюс-минус одинаковая, правильно?
Ну, с нюансами,
ну,
но
Карл Маркс,
похоже,
Фридрих
да,
Энгельс
да,
где-то
похоже,
там
да.
отметились, да, и у всех по чуть-чуть.
Ну да, отметились. Правда, не, Зюганов чаще Ивана Ильина упоминает, и там, не знаю.
Не Адам Смит в любом случае, да?
Бердяева больше любит, вот, чем
не
Карла
Смит.
Маркса, но все равно, да.
Все левые силы, вместе ли, сепаратно ли, говорят о том, что для них принципиальным врагом является партия власти, которая представляет буржуазию и капитализм, и поэтому должна быть повержена теми, за ком правда. А правда mm-hmm. и вовсе не за правду, а правда как раз за левыми силами. Вопрос, значит, почему бы из этого принципа не объединиться в тот самый мощный электоральный кулак, коль скоро аудитория одна, коль скоро люди внутри, ну, схожих идеологических убеждений, почему не объединиться и не нанести тот самый сокрушительный удар?
Ну, вы очень логично рассуждаете, но на самом деле это немножко такая механистическая, так сказать, логика. Поскольку мы имеем дело не с машинами, да, не с технологиями, а с живыми людьми, всегда все немножко сложнее, когда касается людей, не просто людей, да, а объединений людей, вот исторически сложившихся объединений людей. Вот эти вот симулякры, которые напекли в последний год перед выборами, их просто, это как тесто, да, вот как ты это тесто, так сказать, скатал, так оно и будет. Сажай туда любых людей, так сказать, прививай любые идеи. Это белый лист бумаги, пиши там что, все, что хочешь. А здесь нет. Здесь история у каждой партии, так сказать, причем не 5-10 лет, а уже, так сказать, тридцатник с 91-го года прошел. Это уже некая субкультура, это уже некие традиции, это уже какая-то история взаимоотношений. Но неправильно было бы говорить, что все дело там в субъективном факторе, что все дело там в амбициях лидеров. Там Зюганов не хочет разговаривать там с Тюлькиным или Тюлькин с Лакеевым, Малакеев, там еще с кем-то, с Урайкиным. Нет, конечно, нет, дело не в субъективном факторе. Он играет, конечно, роль, но не самое главное. Самое главное то, что, грубо говоря, власть, она очень мудрая, так сказать, когда ей нужно, да, она очень мудро себя ведет. Она искусственно это движение расколола, поставив разные его сегменты в неравноправные условия, так сказать, существования и развития. То есть парламентская оппозиция окопалась в Думе и вместе теперь с партией власти образуют одну такую большую четырехглавую партию власти. Такой большой четырехголовый дракон.
То есть это не коммунисты. Это те же самые единороссы.
Это часть одной и той же властной системы. Просто у этого четырехглавого дракона одна голова нормальная, такая большая, развитая, такая обычная голова. И три таких маленьких, убогеньких, рудиментарных, слабеньких головенки.
Было, говорит, у отца три сына, да?
Да. Три таких слабеньких головенки. И как бы компартия, она перестала быть компартией партии, потому что у нее изменилась цель. Ведь что такое партия политическая? На самом деле у нас политических партий как таковых в парламенте точно нет, потому что, грубо говоря, конечная цель любой партии – это обретение высшей власти в стране, приход к власти. Вот. Как Зюганов распорядился своей властью в 96-м году, мы знаем прекрасно. Вот. Это уже не апокриф, это, так сказать, святая, как говорится, истина, которая мало здесь кто сомневается.
Классической формулировки все же есть и второе, что не только овладеть высшей политической властью, но и принять участие через своих представителей в органах государственной власти и местного самоуправления. Эта часть-то вполне реализуема.
Ну да, то есть, говоря немножко так упрощая, да, вот к сожалению, значит, всегда, как коммунисты говорят, зачем мы идем в этот буржуазный парламент, играть в эти буржуазные игрушки? Мы прекрасно понимаем, что буржуазный парламент – это зло, что это имитация, что это декорация, что это, так сказать, покрывало, которое прикрывает там неприглядную сущность капиталистической системы. Да, это безусловно так, но мы хотим, во-первых, получить трибуну, во-вторых, так сказать, попытаться через своих представителей наделить народ хотя бы какой-то частью, так сказать, власти. Да?
А желательно... можно цитату из классика?
Да, пожалуйста, конечно, всегда.
Я вот цитату дам, а вы скажете мне, кто классик. «Только негодяи и дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнетом буржуазии, под гнетом наемного рабства, а потом должен завоевывать власть. Это верх тупоумия и лицемерия, это замена классовой борьбы и революции голосованиями при старом строе, при старой власти». Полное собрание сочинений, том 39, страница 219.
Ну, судя по стилю, Владимир Ильич, конечно.
Вот.
Здесь, конечно, не промахнешься, у него стиль, даже если ты не знаешь, в какой это работе, все равно ты всегда по стилю узнаешь. Вот, но почему-то, вот где-то начиная, наверное, я вот даже четко могу сказать, когда это произошло, когда вот этот Рубикон был перейден. С начала нулевых годов, то бишь с начала, так сказать, путинской вот каденции, КПРФ переродилась в каком плане? То есть главная ее цель стала сохранение себя, родной, любимой у власти. Я же тоже, когда была депутатом Государственной Думы второго созыва, значит, во второй половине 90-х годов от КПРФ, по списку КПРФ, между прочим. Это была совершенно другая партия, это была совершенно другая фракция, это были совершенно другие люди. Сейчас вот смотришь, вроде люди одни и те же, ну да, там на 25 лет постарше стали, вот, но это совершенно иная совершенно среда, атмосфера, иное целеполагание, вот, иная цель даже нашей работы. И мне это очень обидно, потому что, ну, честно говоря, мне, например, не стыдно за свое пребывание в Госдуме во второй половине 90-х, и мне, в общем-то, было не стыдно за партию, за фракцию, хотя я ни дня не была членом КПРФ, никогда в нее не вступала, но, тем не менее, у меня не было никакого внутреннего дискомфорта, когда я в этой фракции КПРФ работала. Единственный внутренний дискомфорт у меня появился после 4 июля 96-го года, когда Геннадий Андреевич, так сказать, сдал власть, упавшую ему в руки. Вот тогда у меня закрались смутные подозрения, а все ли здесь, как говорится, чисто, и не только у меня. Вот, но в целом, мне было крайне приятно, хорошо, плодотворно, я чувствовала эту отдачу, я чувствовала, скольким людям удавалось помочь, я чувствовала, какую поддержку мы имели в обществе. Я помню эти огромные толпы, вот когда мы ездили по регионам, как половина города сходилась просто вот нас слушать, не каких-то там, ни Зюганова, там, ни секретарей ЦК, а просто вот рядовых депутатов даже, не обременённых ничем.
Ну, это я могу объяснить. Давайте чуть-чуть сменим контекст. Смотрите, да, вот мы сейчас крупными мазками поговорим, а потом уйдем уже в нашу реальную жизнь, реальный политический процесс. Я хочу пока с идеологией определиться. Смотрите, почему люди к вам приходили, я вам объясню. Потому что они приходили к вам, как к депутатам, тем самым, еще советским. У них еще в сознании какая-то новая формация, что это депутат парламента, она еще не родилась, не появилась.
Ну да, это такая инерция советской власти.
Конечно,
была, да.
Это восприятие депутата от Народного совета депутатов, собственно, всех уровней. Еще одну цитату из того же самого классика. «Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавлять, так и написано, народ в парламенте, вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма. Не только в парламентско-конституционных монархиях, но и в самых демократических республиках». Полное собрание сочинений, том 33, страница 46. Вопрос, а действительно ли коммунистам, раз все вот так, как вы говорите, нужно участвовать в парламентских выборах? Может быть, нужны какие-то иные, судя по классику-то, способы вхождения во власть?
Они, конечно, нужны, но я надеюсь, что вы не очень хотите меня подвести под статью.
Нет, не хочу. Нет,
чтобы
не
сейчас
хочу.
Пришли люди.
Давайте представим, что
и по белой
мы
ручке
про,
меня увели.
Про да. какую-нибудь отдельную Финляндию.
Я вам скажу так, да, что я не считаю электоральный путь прихода к власти единственно возможным и единственно желательным. Да, вот так вот эвфемистически выразимся. Конечно, нет. Вот, тем более, что я,
историк,
да, у меня
тогда
перед
зачем?
Глазами история России. Никогда у нас парламентским путем ничего не менялось, извините меня. Вот, но, тем не менее, значит, парламент, это как
не
бы...
Не место для дискуссии,
даже, извините. Даже вот такой вот ублюдочный, извините, как у нас есть. Это все равно орган некоего представительства. Другое дело, что мы... Я вот, например, вот лично я еще в середине 90-х годов, когда был пик влияния КПРФ, когда треть губернаторов были красные, вот этот красный пояс, так называемый там, когда 240 депутатов в Думе могли решить практически любой вопрос, ну, кроме федеральных конституционных законов, для которых 300 голосов нужно было. Я и тогда говорила, что не нужно идти во власть исполнительную, не нужно выбираться коммунистам сейчас в губернаторы, потому что кардинальным образом мы ничего изменить не сможем. В одном отдельно взятом Ульяновске там или Воронеже социализм не построишь.
Смотрите, в отдельно взятом Орле изменил же Клычков?
И что он изменил?
Ну, посмотрите на каденцию, как вы выражаетесь. Мне очень нравится слово, у нас не употребляют.
Я,
на каденцию
говоря,
Потомского
да.
и на каденцию Клычкова. Ну, можно сравнить.
Ну, я не знаю. Я очень хорошо к Андрею отношусь, но какой-то такой поток идет негатива на него. Я, честно говоря, вот при Клычкове в Орле не была. Я привыкла следить все-таки своими глазами, а не читать различные ангажированные политологические эти кунштюки. Поэтому я хочу с вами глазами посмотреть. Но в целом, конечно, вот такой медийный хвост, он не очень, так сказать, фартовый, да, за Андреем идет. Может быть, это, конечно...
Ну, конечно, он не Строев, это
может,
понятно.
Это, конечно, да, это результаты там черных технологий и так далее. Но в любом случае, так сказать, заметьте, какие регионы Кремль готов отдать коммунистам. Самые депрессивные, самые дотационные.
Думаю, что никакие.
Орел, это... Хакасия. Ну, смотрите, Хакасия, бедный парень, значит, его там сожрали, извиняюсь, с дерьмом, так сказать, пополам. Якобы он там чего-то то не сделал. У него нет, у него бюджета нет, у него одни долги, которые остались от предыдущих властей. Что он там, извините меня, сделает? Нет, вылили на него ведро дерьма. Вот, я его в данном случае хочу защитить, потому что, ну, это, опять же, та же история, что и с Левченко. Да, вот Левченко, например, показал хорошие результаты, кстати, и вытеснили его совершенно вот таким брутальным,
давайте
наглым...
не будем про Левченко, я могу там много чего сказать,
ну,
по этому
все,
вопросу.
Наверное, много,
да, давайте,
могут,
да,
да.
Вот, каналов, ну, это хорошо. Хорошая тема для обсуждения.
Ну
вот, Клычков тоже.
Обобщая, да, значит, никогда коммунистам не дадут победить там ни в Ханты-Мансийском автономном округе, ни в Красноярском крае, ни там в Ямало-Ненецком, ни, значит, в каком сырьевом регионе, ни в Петербурге, там, ни в Москве.
Если
вот,
не дадут,
пожалуйста,
зачем участвовать?
Орел, Кострома, езжайте, Хакасия, и все. Незачем. Мы Зюганову об этом говорили все 90-е годы.
А зачем в депутаты тогда идти?
В депутаты — это другое совсем. Это совсем другая природа власти. Депутат — это, во-первых, законотворец, во-вторых, представитель народных интересов. То есть вот то, что депутат может сделать одним своим, значит, вот участием, вот посмотрите Шаргунов, да, Сережа, сидит во фракции КПРФ. Вот сколько он людей просто спас, грубо говоря, от смерти, да, и от пыток, от жестокости, вот исключительно своими запросами, своим живым участием одних только ополченцев, сколько он спас от выдачи, так сказать, на Украину. И,
но не только, да, он очень деятельный в
он
этом
очень
смысле.
Деятельный. Ни один запрос у него не остается без ответа. Он всем помогает, его все любят. Ну, то есть, бывают люди, которые действительно, они свою депутатскую функцию понимают, так сказать, правильно. Вот, в отличие от всяких блоцких там рыбных олигархов, которые изберутся опять, так сказать, в КПРФ и так далее. Вот. И поэтому, конечно, нормотворчество и народное представительство – это те функции, которые коммунисты могут выполнять. А если идти в исполнительную власть, то ты таким образом принимаешь на себя некую ответственность за то, что ты никак не можешь изменить. И мы
после
говорили Зюганову...
После выпуска новостей мы с этим продолжим, а я завершу эти полчаса еще одной цитатой. Законные права рабочих и всех квартиронанимателей необходимо систематически и полностью использовать. До сих пор Петербург был во владении кадетов. Многие смотрят так, что в Петербурге безнадежна сама борьба против кадетов, и такой взгляд сильно ослабляет энергию избирательной кампании. Но этот взгляд — глубокая ошибка. тоже Владимир Ленин. Сейчас новости на радиостанции, после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 10 августа. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Асафьев. А в гостях у нас Дарья Александровна Митина, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии. Мы вот в первую часть нашей встречи попробовали поискать какие-то ответы по широким идеологическим вопросам. Теперь пойдем уже в такую нашу прикладную, уличную, я бы сказал, конкретику. Но начну с вопроса. Наш слушатель пишет в Телеграм нам вопрос. Напоминаю, да, готовьте вопросы, пишите в СМС по номеру +7 925 88 88 948 по СМС вопросы. И в Телеграм говорит и Москобот тоже. Так вот, мастер спрашивает, что для вас народные интересы? Одним предложением, если можно.
Одним очень сложно сказать.
Давайте двумя, тремя, пятью.
Народные интересы, наверное, это интересы большинства, потому что у нас нынешние левые очень любят всякие защищать меньшинства разнородные. Мне все-таки кажется, что вот этот вот принцип, так сказать, демократического централизма, который позволял измерять вот эти народные интересы, народные чаяния, он все-таки про большинство. Вот. А если большинству хорошо, то хорошо и меньшинством. Вот практика показывает. А если как бы акцентироваться на интересах малых групп, там олигархов, богатеев, там вот этой прослойки, которая у нас 5% составляет население, то это уже совсем не народный строй. А
по каким опросам или по каким социсследованиям делаете эту разбивку про большинство и меньшинство?
Это очень хороший вопрос, на самом деле.
Потому что большинство у нас голосует за Единую Россию по всем опросам.
Не, ну все-таки не большинство, но там...
Но тем не менее, это же большая часть.
Да, ну процентов 40. Нет, большая часть, я же ничего не говорю. Другое дело, что, если честно...
Просто интересы большинства, это значит их интересы.
Да, есть совсем скептики, которые не признают никаких вот этих измерительных наших, контрольно-измерительных средств. Они не верят ни в какое большинство Единой России. Вот, я честно могу сказать, что я в большинство Единой России тоже не верю. Во-первых, его нет. Вот эти вот 40%, которые они получают, так сказать, разорвав все внутренние органы, там, нарисовав и так далее, это, конечно, не большинство.
А
это
внутренние органы разорвав кому?
Ну, себе прежде всего, да, прежде всего себе. Вот, я верила, на самом деле, в путинское большинство очень долго, и сейчас даже в него верю. Я считаю, что как бы Путин у нас получал
коммунисты
всегда большинство.
Коммунисты должны защищать интересы, да, путинского большинства.
Но нет, но вот после, допустим, пенсионной реформы я в путинское большинство уже не верю, потому что, ну, у меня, конечно, нет инструментария, я не социолог, там, не ВЦИОМ и так далее, но я просто вижу, как говорится, вот это бытовые наблюдения, самые стойкие,
давайте,
да,
к народным,
которые...
интересам вернемся. Народные интересы, как бы... это интересы большинства, еще что?
Да, это интересы классовые прежде всего. Любой коммунист вам скажет, что это интересы классовые, это интересы трудящихся. Вот для меня, например, как для коммуниста, интересы большинства, интересы трудящихся. Я точно знаю.
А трудящиеся это кто?
Я точно знаю, что большинство в нашей стране это именно люди, которые что-то создают. Есть трудящиеся, есть паразиты. Паразитов всегда меньшинство и арифметическое, и, как говорится, моральное, да. Вот,
это вопрос: радиоведущий это паразит или трудящийся?
Трудящийся. Почему? Вы работаете, вы создаете контент информационный, как сейчас модно говорить. Вот, вы вкладываете свой мозг, вы продаете, вы, можно сказать, даже пролетарий умственного труда.
То есть
вы
это
наемный,
новый пролетарий.
Наемный, да, наемный работник, такой же, как.
Давайте
как
дальше
на заводе,
по вопросам.
Василий
задает стандартный вопрос, как он его называет для, скажем, нашей программы. Чей Крым?
Крым крымский, Крым крымчан. Вот, они совершенно четко волеизъявились на эту тему, они совершенно четко самоопределились, они выбрали вернуться
Крым
в Россию.
Наш.
Они
Крым
выбрали
наш.
Вернуться в Россию. Да.
Следующий вопрос. Где надо поставить памятник Сталину? Григорий из ПБ спрашивает.
Ну, я бы его поставила, на самом деле, где-нибудь в Александровском саду. Вот. Но прежде чем ставить памятник Сталину, я бы там, конечно, восстановила вот эту самую стелу социалистам, которую наше замечательное московское правительство снесло под предлогом реконструкции, а теперь там вместо имен социалистов Сен-Симона, Фурье и выдающихся революционеров, там теперь двуглавые вот эти утки в виде, так сказать, герба, да, Российской империи. Сначала давайте социалистам воздадим дань, Майдане, а потом уже Сталину, ну, Сталину в Сталинграде, конечно, естественно, должен памятник стоять. Вот, но на самом деле, что об этом говорить, я вот буквально, что называется, самолично присутствовала при открытии памятника Сталину в прошлом году в городе Бор Нижегородской области. Люди ставят уже в инициативном порядке, власть им ставить запрещает, так они просто реализуют свое право частной собственности, пользуясь, так сказать, вот, капиталистическими...
А мне кажется, есть какое-то противоречие.
Покупают участки земли, да, и ставят, что? И говорят, это моя
олигарх.
Частная собственность, да.
Олигарх.
Нет, он не олигарх, он человек состоятельный, бизнесмен,
бизнесмен,
который,
то есть эксплуататор трудового народа.
Памятник Сталину.
Ставит памятник Сталину на...
Ну,
территории...
он не эксплуататор, у него малое предприятие, можно так сказать, народное.
Наемный,
да?
труд использует?
Ну, как сказать? Ну, нет, ну,
человек,
как-то...
использующий наемный труд, был лишен активного избирательного права, если что, при,
ну,
коммунистах.
Ну, правильно. Когда мы роем могилу на кладбище, мы используем наемный труд.
Если мы роем сами, не используем.
Нанимая, так сказать, того, кто эту могилу роет. Вот. Ну, там примерно то же самое. Привезли памятник Сталину, поставили. Кстати, капсулу, вот эту вот капсулу с посланием потомков он сам закладывал. Вот. И теперь это место, можно сказать, народного поклонения. Это самое популярное место в городе Бор. Такая местная достопримечательность. Я так думаю, что скоро там туристы будут приезжать специально по специальным туристическим программам. То есть вот такой вот...
Ну, то есть опять частный бизнес заработает на имени великого, собственно, коммунистического,
ну,
вождя.
То, люди тоже
Давайте
работают.
Дальше поедем. Еще вопрос. Виталий
Рабочие
Филипп.
Места создадут.
Ну, опять же, прибыль-то кто получит? Капиталист.
Музей получит прибыль.
А музей кому будет принадлежать?
Музей будет принадлежать народу.
Примерно как грудинский совхоз, да? Понятно. Значит, смотрите, вот Виталий уточняет, смотрите, бизнесмен, который тоже работает, нанимает людей, он же тоже создает. Бизнесмен — это рабочий класс или нет? Или капитал — частная собственность?
Ну, бизнесмен — это, конечно, капитал — частная собственность, если он эксплуатирует действительно наемный труд.
А если он получку справедливую платит и на рабочие места создает, это капиталист все равно?
Ну, он это хороший социально ориентированный капиталист, как Грудинин. Вот он, социально ориентированный капиталист.
Ну, то есть никаких, скажем так, противоречий, если он может быть коммунистом по убеждениям и так далее.
Он может быть коммунистом, безусловно. Савва Морозов тоже симпатизировал партии большевиков и даже спонсировал ее и так далее. Но Савву Морозова большевики, так сказать, почему-то не вздумали, так сказать, председателем совнаркома делать при этом.
Они, вот.
Я считаю, что, вполне Грудинин может быть членом партии и даже там, я не знаю, в Центральный комитет входить. Но, простите меня, навяливать, так сказать, земельного спекулянта в роли, так сказать, президента страны от коммунистической партии, мне кажется, что это нонсенс. Это вообще, конечно, бред, и это, этим свою репутацию КПРФ просто перечеркнуло жирным крестом.
Ну, это вопрос большой политики, да, собственно, политики и для коммунистов в том числе. А вопрос тоже, вот, ну, не очень мне кажется уместным его задавать, но люди пишут, а у нас тут глаз народа, да, у нас без цензуры мы живем, стараемся, по крайней мере. Вопрос такой, как вы считаете, откуда появилось... такое словосочетание, как православный коммунист. И об этом тоже много говорят, и многие себя так идентифицируют. Хотя коммунизм, коммунист, точнее, да, в нашем таком российском прочтении, это синоним агрессивного атеизма, взрывания храмов, расстрела священников и так далее. Вот как вы прокомментируете?
Не, ну, расстрел священников — это больше байки, чем реальная история.
Ну, вот, что, на самом деле... ну, есть резолюция Ленина, извините,
нет,
на документах.
Нет, ну, есть фейковая резолюция Ленина — стрелять, чем больше мы попов расстреляем, да, она там под номером 13666, это вот баечка известная. На самом деле там расстреляли 13 человек, из которых попов было, по-моему, двое, вот, это был контрреволюционный мятеж, и подавляли там всех, так сказать...
Мы сейчас с вами быстренько вот, до Ипатьевского дома дойдем.
Да,
давайте все таки оставим.
На самом деле... первого православного коммуниста, который я увидела воочию в своей жизни, это был красный поп Виктор Пичужкин. Вот я в 91-м году вышла на первый свой в жизни митинг и увидела красного, так сказать, попа. Вот, были белые попы, там, типа Глеба Якунина, так сказать, с крестами, да, а был поп в красной рясе Виктор Пичужкин, который говорил, что первым коммунистом был Христос, что он провозгласил всеобщее равенство, ну, перед Богом, да, коммунисты, значит, перед народом, вот, что Христос, так сказать, страдал за людей, вот, он был подвижником, точно так же, как и коммунисты, и поэтому очень много общих черт. Вот, на самом деле, социальная вот эта повестка, социальная программа у первых христиан, конечно, она в чем-то, так сказать, даже была похожа. Вот. Единственное, что когда христианство возникло, понятно, что уровень научных знаний еще был недостаточно высок, не было как, так называемого научного мировоззрения, да, это все уже потом по мере накопления, так сказать, практического эмпирического знания появилось. А сейчас, конечно, да, сейчас это уже немножко смотрится анахронически и атовистически, да, у нас КПРФ единственная партия, которая, значит, не придерживается в своем уставе там научного атеистического мировоззрения, она исключила атеизм из своей программы. У нас в ОКП написано, мы за научное мировоззрение, у нас нет слова атеизм, у нас научное мировоззрение. Ну, и понятное дело, что мы подразумеваем атеизм. Это не значит, что верующие не могут быть членами партии. Могут быть. У нас есть верующие люди в партии, вот, но их обычно меньшинство, и мы не делаем из этого, как говорится, культа. Один, по крайней мере, к поясу Богородицы, там по 5 часов, как Геннадий Андреевич, мы не стоим точно. Вот с патриархами мы не целуемся, в Русском народном соборе мы не заседаем. Вот, мы просто понимаем, что действительно...
Могли бы.
Не, ну как, я считаю, что действительно верующий человек может прийти в компартию, и хорошо, если он придет. Вот. Но, конечно, естественно, основа идеологическая, это, конечно, основа научная. Мы за науку, мы за человека, мы считаем, что человек мера всех вещей, мы теорию, так сказать, создания, да, отвергаем. Вот. Поэтому, если сочтет человек возможным, да, прийти к нам в партию, то мы будем рады. Вот. Но акцентировать это, педалировать это, значит, там, Пасху отмечать, там, с первых полос с газеты «Правда», как это Геннадий Андреевич делает, причем всегда, вот регулярно путает Пасху и Рождество. Ну уж не позорился бы, да? Поздравляет на Пасху, так сказать, с этим, на Рождество с там, «Христос воскрес» у него там, вот, и так далее. Вот, поэтому, конечно, есть такой феномен, это феномен вот последних, как говорится, 30 лет, православные коммунисты. Вот, ничего удивительного, потому что настолько промыли людям мозги и телевизором, и сектами всевозможными, и мистикой, и чего только не было. Чумаками, кашпировскими, там уже поверишь во все что угодно. Вот, но меня, например, раздражает, когда говорят, что там, допустим, до Сталина там большевики там расправлялись с религией, а вот пришел такой замечательный Сталин, и он, значит, помирился, значит, с симфонией. Какая там симфония? Я не знаю, откуда они это все взяли. Вот. То, что патриарх в годы Великой Отечественной войны поддержал партию большевиков и лично Сталина в его усилиях по организации, допустим, обороны той же Москвы, да, вот, потому что патриархи тогда были не чета, значит, нынешнему, они понимали, в чьих руках судьба страны, и они делали свой выбор тогда. Вот, но это отнюдь не потому, что там Сталин закончил духовную семинарию в горе, да, и решил, значит, религию насаждать. Нет, Сталин был так же нетерпим к религии, так сказать, к ее проявлениям, как и все остальные.
Давайте по политическим вопросам. Вот мне предъявляет претензию слушатель, говорит, зачем вы перебиваете и затыкаете рот гостя, когда она начала критиковать путинские изменения в Конституцию? Что по поводу путинских изменений в Конституцию? Я напомню, там воля большинства отражена.
На самом деле, наша партия приняла решение голосовать однозначно против. У нас была длинная дискуссия, значит, мы спорили между двумя вариантами бойкотировать, поскольку эта процедура действительно больше напоминала балаган, даже больше, в большей степени, чем нынешние выборы, уж куда уж больше, как говорится, да, но тем не менее. Вот, поэтому мы все равно, мы приняли решение голосовать против, во-первых, чтобы высказать несогласие с основной идеей, потому что мы прекрасно знаем, что изменения эти принимались ради одной всего лишь навсего статьи, которая там очень элегантно была закамуфлирована, все понимали ради какой. Но меня, вот, кстати, вот лично меня даже не это совершенно смущает. Я прекрасно понимаю, что Путин у нас будет следующий срок президентом, будет там изменение в Конституции, не будет. Ну, вот он будет, да, по факту, да, потому что так вот сложилась жизнь. Меня гораздо больше
раздражали...
Ну, лучше бы,
конечно, чтобы был Грудинин, я правильно понимаю?
Нет, ни в коем случае.
Геннадий Андреевич.
Нет уж, Геннадий...
Максим, не помню отчество, Цуракин.
Максим Александрович. Нет, просто меня гораздо больше раздражали другие статьи. Вот. На них никто не обращал внимания, потому что все были увлечены этим самым обнулением. Кто-то за это обнуление, так сказать, топил, кто-то, наоборот, против него боролся. А меня гораздо больше смутило то, что очень много социальных статей исчезло из Конституции, которые составляли основу, в общем-то, социального государства. У нас теперь по Конституции страна не является социальным государством. У нас многие другие положения выпали. У нас появился Боженька, да, Господь Бог. Теперь у нас, если будут вводить закон Божий в школах, нам скажут, а вот, пожалуйста, у нас Конституция, так сказать, написана.
Но вы не разделяете просто позиции большинства и все. У нас есть вопросы по телефону.
Большинство
прошу вас
у нас
надеть
атеисты.
Наушники,
либо религиозные индифферентные.
Наушники наденьте, пожалуйста. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Вопрос.
Доброго вечера всем. Спасибо за интересную передачу. Я хочу задать вопрос Дарье Митиной. А вы сможете ли она ответить? Вы, почему объясню? Когда был у вас Александр Обухов, Сергей, я ему задал вопрос, и он, честно говоря, ушел от ответа.
Сергей Александрович, да.
Вопрос такой.
Сергей Павлович,
Павлович.
Да, вопрос такой. Вот коммунистическая идея, коммунисты успешно превратили страну в прах, развивающуюся страну в 1917 году и в 1991 году. Хотите еще раз попробовать?
Прекрасный вопрос. В 17-м году страна так развивалась, что уже вот все, крах. То есть коммунисты пришли, можно сказать, на выжженное поле. Они за эту власть даже не боролись, как вы знаете. Она просто валялась у них под ногами. То есть настолько процветали, особенно после после Первой мировой войны. Ну, на самом деле свергли царя вообще не большевики. Ленин вообще про февральскую революцию узнал в Женеве из утренней газеты, попивая кофе.
Игорь, вот, поэтому пришлось царя в Апатийском доме убить, а так власть, конечно, вот валялась под ногами.
Ну, валялась под ногами, конечно. А царя убили в 18-м году, между прочим. Вот, революционные
солдаты. Вопрос
солдаты.
Очень обширной дискуссии. Тем не менее, давайте я вот попробую...
Уральский совет.
Сформулировать за слушателя.
Подняли с колен страну большевики.
Несколько социалистических экспериментов, кончилось плохо.
Например?
Не боитесь повторить? Ну, смотрите, 91-й год там и так далее. Можно приводить примеры. Вон Куба та же самая. Ну, не очень, да? Результаты не очень. Северная Корея то же самое. Нужен ли еще человечеству еще один большой социалистический эксперимент?
Ну, вообще-то, самый крупный и самый главный сейчас после распада СССР социалистический эксперимент, это вообще-то Китай. Вторая экономика в мире,
по
некоторым параметрам даже первая.
Не
вот страшно. Это самый успешный социалистический эксперимент, как мы видим. При
еще
том, что...
вопрос. У нас просто не очень много времени, поэтому я спешу, уж извините. Слушаю ваш вопрос. Здрасте.
Да, здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые гости, Вась. Вы заикнулись, упомянули о Конституции Российской Федерации, но вы правильно сказали, что у нас государство превращается в антисоциальное, и порой федеральными законами, в том числе решениями суда и Конституционного суда, многие решения постановления Конституции вытираются ногами. Вот что бы вы, кроме пенсионной реформы, изменили бы в Конституции по поводу НЕБДР и по поводу всего того, что там провозглашено? Если вам...
Вопрос понятен. Спасибо.
Ну, я бы, конечно, закрепила общенародную собственность в качестве приоритетной. У нас как бы формально по Конституции все формы собственности существуют. Вот, я бы закрепила общенародную собственность на недра, на сырье, на транспорт, на сети, на торговые сети, на банки, прежде всего, вот, на все стратегические отрасли. Я бы, конечно, пенсионная реформа, понятно, что это большая, так сказать, большая цепь позора, вот, есть целая программа, да, пенсионной реформы. Пенсионная реформа — это не повышение и не обратное понижение, да, пенсионного возраста, это целый комплекс мероприятий. Вот, то есть, на самом деле, я просто, чтобы сейчас вот не растекаться мыслью по древу, у нас мало времени, я действительно адресую вас к программе и нашей партии объединенно-коммунистической, можно погуглить. Вот. И, кстати, к программе «Вы будете смеяться коммунистов России», которые меня выдвинули в депутаты. Да? У них тоже предвыборная программа, кстати, гораздо лучше, чем у партии КПРФ. Вы можете просто открыть, сравнить. Но неважно, как говорится, не будем там мериться, так сказать, ничем. Да? Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм. Вот. И в каждой этой программе вы найдете, во-первых, рациональное зерно, а во-вторых, как уже Александр совершенно справедливо сказал, в общих ключевых положениях эти программы сходятся. То есть, несмотря на организационные различия, мы исповедуем такой принцип, там, врозь идти и вместе бить. Мы думаем, так сказать, на одной волне, мы коммунисты.
Прошу прощения, остается буквально немного времени. Видимо, придется еще встречаться, потому что тема обширна. Да, за час ничего мы с вами не успели. Вопрос от себя последний задам в этот раз. Как вы расцениваете ваши шансы и шансы вашей партии на грядущих выборах 19 сентября?
Мне, конечно, очень жалко, что наша партия не может принимать полноформатного участия в этих выборах, поскольку, как я уже говорила, мы не обладаем регистрацией, поэтому мы вынуждены выдвигать наших кандидатов либо путем самовыдвижения, либо стучаться в другие партии и блоки.
Используйте как субъект
самовыдвижения. Субъект выдвижения, но в случае со мной здесь все проще намного, вот, поскольку я коммунист, я считаю, что я должна выдвигаться от коммунистической партии. Выбор у меня не так велик, да, две. У нас компартии, и я уже выдвигаюсь от коммунистов России третий раз. В 16-м году я выдвигалась в Государственную Думу по Черемушкинскому округу Москвы. В 19-м году, значит, Московскую городскую думу. И сегодня мой округ, 197-й Кунцевский, это он включает в себя часть того округа, в котором я баллотировалась в 19-м году. Вот жители Крылатского и Кунцева, вы, мои дорогие избиратели, мы с вами уже друг друга знаем по выборам 19-го года. И вообще, так сказать, мы с вами эти два года не расставались.
У нас
остальные,
5 секунд.
Да, остальные, я думаю, что мы с вами познакомимся поближе. Голосуйте, поддерживайте нас. Мы хорошие.
Обязательно встретимся. Спасибо, что сегодня пришли. Было мне лично очень интересно. И надеюсь, у нас будет возможность продолжить по более мелким, не только магистральным темам. Была программа «Отбой». Спасибо, что были с нами. Завтра продолжим. Хорошего вечера.
Про вкусное, про полезное. Про кухню и традиции. Провиант. Гастрономическое представление.
Японская кухня вошла в нашу жизнь незаметно и быстро стала привычной. Несмотря на нестандартные вкусовые сочетания, ее полюбили во всем мире. Суши обожают даже те, кто не любит рыбу. Бутылочка соевого соуса есть почти в каждом холодильнике. А другие ингредиенты для японских блюд сейчас запросто можно купить в любом крупном супермаркете.
Японцы готовят и подают пищу с особой душой. А уж сервировка блюда. Иногда можно спутать, где перед нами украшение, а где блюдо. Настолько все выглядит изысканно. Кстати, много блюд, которые воспринимаются нами как традиционно японские, родом отнюдь не из Японии. Роллы придумали в Корее, рамен в Китае, а суши изобрели почти 2000 лет назад в Северном Таиланде.
Но японцы все довели до такого совершенства. Недаром эта страна рекордсмен мира по количеству мишленовских ресторанов. А чтобы стать настоящим поваром, который может готовить суши, роллы и сашими, нужно потратить от 10 до 15 лет на обучение.
Самый главный и популярный продукт японской кухни – рис. Он как хлеб для нас. Использование риса почти безотходное. Отруби, шелуха широко применяются в домашнем хозяйстве.
Еще один главный принцип кухни – естественный вкус. Повара стараются сохранить настоящий вкус продукта без лишних пряностей и приправ.
Например, рыбу очень редко обжаривают. Чаще готовят на пару, тушат и подают почти в сыром виде – сашими. А морепродукты? Около 9000 наименований водорослей и моллюсков в рационе. Мы привыкли к мясу, в Японии его едят совсем в небольших количествах.
Кстати, Марин, знаешь ли ты, что суши долгое время был фастфудом?
Да.
Да, да, представляешь, привычные нам комочки риса с сырой рыбой были придуманы в начале 19 века токийским поваром. Как быстрая и дешевая закуска, которую можно было съесть во время, например, театрального представления, не пользуясь при этом столовыми приборами. Да и повар на приготовление очередной порции затрачивал всего несколько минут. Своеобразный такой попкорн по-японски. Его ели рыбаки, ну и другие небогатые люди.
А знаешь ли ты, Макс, что главный вкус японской кухни – пятый? Именно благодаря умами, удивительному пятому вкусу, который стал самостоятельным среди сладкого, горького, кислого и соленого, многие японские блюда хочется есть снова и снова. Умами сложно описать. Кто-то считает его пряным и морским, кто-то согревающим, обволакивающим, а кто-то схожим со вкусом наваристого бульона. Именно этим объясняется действие всем известного глутамата натрия, ведь он тоже насыщен вкусом умами.
Однако не торопитесь, друзья, пугаться. Сами по себе продукты, обладающие умами, не вредны. Это водоросли нори и комбу, голубой сыр и другие сыры с плесенью, соевые и рыбные соусы, вяленое мясо и сушеная рыба, некоторые орехи, сельдерей и даже брокколи.
Теперь об алкоголе. В Японии его принято пить обязательно вместе с едой. То есть даже если вы зайдете и закажете себе напиток, официант обязательно принесет какое-нибудь блюдо, которое вы не заказывали. Правила везде одинаковые. Алкоголь нужно закусывать.
А представляешь, вот ты бы в Японии, Мариночка, не прожила без фруктов. Знаешь почему?
Нет.
Потому что в Японии они очень дороги. И, как обычно, их для себя не покупают, а дарят только на праздники друзьям и коллегам.
Японская кухня разделяется на времена года и регионы. В разное время года используется особая еда, а в каждом регионе можно встретить еду, которая неизвестна в других уголках этой удивительной страны.
Приятного аппетита!
Провиант!